Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня будет много дипломатии, потому что и саммит Совета Европы завершился важными решениями по Украине, и зерновая сделка продлена, и вроде как даже готовится саммит по обсуждению формулы мира, предложенной президентом Зеленским. И очень много новостей из России о репрессиях против тех, кто выступает против войны. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и сводок боевых действий.
Вечером 16 мая россияне нанесли удары по Николаеву 2 крылатыми ракетами «Калибр». Отмечается, что ракеты попали в гражданскую инфраструктуру. В частности, повреждены автосалон, торговый центр, промышленная инфраструктура и частные дома. По предварительным данным, пострадал один человек. А в целом, российские военные за последний месяц увеличили количество обстрелов Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, помимо того, что обстреливают мирное население, россияне также артиллерийскими и авиационными ударами пытаются постоянно держать в напряжении украинские войска в приграничных областях и не допустить их задействования на других направлениях. От обстрелов страдает и Херсонская область. Сегодня в результате российского обстрела одного из поселков 3 человека, среди которых маленький ребенок, погибли, и еще 2 получили ранения. Но вот эти масштабные воздушные атаки, которые возобновила Россия в последние несколько недель, они, скорее всего, связаны с попыткой России заставить Киев отложить контрнаступление. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника администрации США, знакомого с ситуацией. Собеседник телеканала рассказал, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону. По словам источника CNN, массированные российские атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия активнее использует ограниченные запасы высокоточных ракет. Кстати, мы накануне как раз сообщали о том, что Россия потратила на массированный обстрел Украины почти $120 миллионов. Российские пропагандистские медиа при этом сообщали о том, что российский кинжал уничтожил систему Patriot. Однако американская сторона во вторник направила инспекторов для проверки зенитно-ракетного комплекса Patriot, который мог получить повреждения. И по данным, опять же, источников CNN, повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки под Киевом, цитирую, являются минимальными или незначительными. Сама система при этом продолжает функционировать, причем, что важно, неповрежденным остался радар, а это один из важнейших элементов. В свою очередь, спикер воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что зенитно-ракетный комплекс Patriot вообще невозможно уничтожить одним ударом, даже если это ракета «Кинжал». Ну и накануне мы говорили о том, что неуловимость «Кинжала» и неуязвимость «Кинжала» — это скорее все-таки миф. Тем временем на Бахмутском направлении украинские военные освободили почти 20 квадратных километров и продвинулись вперед, а в самом городе идут ожесточенные бои. Об этом сообщил спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom. В Институте изучения войны отмечают, что Россия решила усилить свои тактические наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на то, что Украина, очевидно, сосредоточилась там на локальных контратаках. Процитирую экспертов Института изучения войны, сообщения о переброске российских подразделений в район Бахмута говорят о том, что российские войска продолжают сосредотачивать там наступательные силы, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов с целью подготовки к возможным украинским контрнаступлениям.
У Украины 2 системы Patriot. Я напомню, что поставили одну США, другую Германия и Нидерланды. Пока не ясно, какая из этих систем получила повреждения, но, в общем, все картинки, которые можно посмотреть в интернете по поводу системы Patriot, показывают, что, конечно, это очень сложная, разветвленная, многочастная система, и повреждение ее основных частей, конечно же, на что-то повлияет, но, судя по всему, именно его и не допустили. Могли повредить только какую-нибудь из пусковых установок. Если говорить не о прямо военной, а о политической поддержке или военно-политической поддержке Украины со стороны Запада, то сегодня довольно важное заявление сделал парламент Эстонии. Сегодня на своем заседании он принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. Подавляющее большинство депутатов эстонского парламента за это проголосовали, 92 из 101. И в заявлении говорится, что вместе с другими балтийскими государствами Эстония всегда поддерживала вступление Украины в НАТО, и она считает необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Я напомню, что примерно того же просит и Украина, чтобы на саммите в Вильнюсе была предложена либо дорожная карта по присоединению Украины к НАТО, либо намечена общая концепция того, как это присоединение будет происходить. Так или иначе, эстонцы говорят, что вступление Украины в НАТО – это единственный путь к обеспечению основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств. Это, конечно, заявление довольно существенное, как существенно целый ряд заявлений, которые принял саммит Совета Европы. Он проходил в Исландии в Рейкьявике, проходил он несколько дней, и вот по его итогам главы государств и правительств Совета Европы, а также некоторые присоединившиеся государства, например, Канада, Япония, США, у некоторых из них, кстати, в Совете Европы есть статус наблюдателя, они приняли, например, резолюцию о том, что создается реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессивной войной. И этот реестр, задуманный в качестве первого компонента будущего механизма компенсации, будет служить в качестве книги записи доказательств и информации общей с требованиями об ущербе, убытках или травмах, которые были причинены с 24 февраля 2022 года всем пострадавшим физическим и юридическим лицам, а также самому государству Украина. Кроме создания вот этого реестра ущерба для Украины, лидеры стран Совета Европы плюс те, кто присоединился, они приветствовали некий прогресс в создании спецтрибунала по делу об агрессии России против Украины. И было предложено, чтобы Совет Европы поддерживал этот процесс. Я напомню, что то же самое говорила раньше парламентская ассамблея Совета Европы. Ряд требований был выдвинут к России, в частности, немедленно освободить всех гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или депортированы, естественно, вывести незамедлительно войска из Украины, кроме того, из Грузии и Республики Молдова. Ну и отдельно была принята декларация о положении детей Украины, о ситуации с детьми Украины. В общем, Совет Европы сказал, что нужно поддерживать украинские власти, чтобы обеспечить немедленное возвращение детей, незаконно переданных и депортированных российскими войсками из территории Украины. А все лица, совершившие такие преступления против детей, должны предстать перед судом. Ну, в общем, Совет Европы – это организация гораздо шире, чем Евросоюз. В нее когда-то входила и Россия с 1996 года. В прошлом году ее оттуда выгнали. И надо сказать, что, скорее всего, голосование было не совсем уж единогласным, потому что многие страны, ну, например, Армения, член Совета Европы, пытается балансировать между Европой и Россией. То же самое Азербайджан, то же самое Турция, то же самое Венгрия. Но, так или иначе, решение саммита Совета Европы, конечно, это очень серьезно.
Ну, чтобы разбавить такие серьезные новости из Европы, расскажу о небольшом скандале, который сопровождает Владимира Зеленского в его турне по Европе. Скандал этот возник во Франции. Ведущие в эфире французской радиостанции РТЛ назвали турне Зеленского в страны Европы «Шапито» и показали карикатуру, которая возмутила многих пользователей соцсетей. Теперь посол Украины во Франции требует за это извинений. Отрывок из эфира радиостанции опубликовали в соцсетях с подписью «Цирк Зеленского вскоре рядом». Лионский комик Лоран Жера выступил с карикатурой на главу Украины, представляя труппу президента Украины. Ну, труппу это в кавычках я имею в виду. Цирк Зеленского гастролирует по всей Европе со своим зверинцем. И также он представил этот комик, которого я упомянула, президента США Джо Байдена, который, цитата, балансирует на ходунках поющих с кастрюлями Макронов, женщину с бородой, Урсулу фон дер Ляйен и так далее. Что-то мне это напоминает. Какие-то посты Дмитрия Медведева или юмористические программы Тиграна Кеосаяна на канале НТВ. Не хочется, конечно, о них вспоминать, но такая ассоциация возникла.
Ну, надо сказать, что во Франции довольно бережно относятся к традиции повального юмора, когда издеваться можно над всем. Мы знаем очень хорошо, как это проявляется, например, в издании «Шарли Эбдо». Понятно, что воюющее государство и его лидер заслуживают очень серьезного уважения. В то же время, конечно, не стоит забывать о том, что юмор является юмором, он не всегда мешает. Но не только в юморе тут в Европе дело, а еще и в тех, кто реально не хочет помогать Украине. И это Венгрия, которая буквально только что заблокировала выделение очередного транша военной поддержки Украине. Цитата из заявления пресс-службы правительства венгерского. «Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз, наряду с другими существующими инструментами, использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины». Ну вот они считают, что на другие нужды нужно направлять средства. Кроме того, верный соратник Виктора Орбана, руководителя Венгрии, глава МИД Венгрии Петер Сиярто, сказал очень так жестко в отношении Украины, честно будет сказать, с нас хватит. Ну, в частности, например, они вменяют Киеву в вину то, что один из венгерских банков, ОТР, записан в черный список организаций, ведущих дела с Россией. Против него введены санкции, и Сиярто сказал, пока ОТР находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решение, которое требует новых экономических и финансовых жертв от ЕС и его стран-членов. То же касается и санкций. Но очень много всего Петер Сиярто сказал о Зеленском, в том числе совершенно не юмористического, всякие претензии ему предъявил, в том числе и ссылаясь, например, на публикации «Вашингтон-Пост», где говорилось о том, что Владимир Зеленский выдвигал идею взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поступает из России в Венгрию через территорию Украины. В общем, Венгрия довольно часто выступает с разными блокирующими шагами в отношении Украины. Мы знаем, что там было много дипломатической неразберихи, обмена любезностями, что называется. Но до такого, до чего дошла Беларусь, Венгрия, конечно, не доходила. Сейчас белорусский МИД выпустил вместе с российским МИДом совместное заявление, где, цитирую, они призывают вернуть Украину к нейтральному внеблоковому статусу. Не исключено, что Россия начала присматриваться к человеку, который заменит Александра Лукашенко в Белоруссии, потому что мы видели, что в последнем появлении Лукашенко на людях, а именно когда он встречался со своими военными, на нем были просто тонны какого-то грима. Ну и вот совместное есть заявление МИДов России и Белоруссии, соответственно, вполне возможно, что именно главу белорусского МИДа рассматривают как такого преемника. Заявление это говорит о том, что обе страны, кавычки, осуждают действия государств Запада, направленных на разжигание и затягивание украинского кризиса. Так они называют войну, развязанную Россией против Украины, в которой Беларусь уже без всякого сомнения Москве помогает. И кроме того, они совместно назвали политику, проводимую украинским правительством, нацистской и милитаристской. Я пока еще не встречал в заявлениях белорусских властей, чтобы они называли поведение Киева или его власти нацистскими. Пожалуй, это явный сдвиг, еще один в сторону Москвы.
Но, кстати, довольно существенный сдвиг в тональности белорусской пропаганды произошел несколько лет назад после массовых протестов в Беларуси, когда в Беларусь стали массово засылать, десантировать российских пропагандистов. И вот тогда тональность очень изменилась, потому что если до этого белорусское пропагандистское телевидение воспевало успехи лидера и рассказывало о надоях, урожаях и так далее, то после этого риторика стала стала агрессивной, и белорусское телевидение стало очень похоже на российское телевидение. И вот, видимо, эта тенденция продолжается, и она усиливается. Ну, а бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галямов дал интервью радио НВ украинскому и заявил, что смерть Александра Лукашенко может обернуться для Владимира Путина потерей Беларуси. Очень велик шанс потерять Беларусь. Конечно, все будет зависеть от того, что будет дальше происходить, сказал Галямов. По его словам, учитывая, что, цитата, «Путин уже доживает последние дни, шансов на то, что Беларусь станет независимой от России демократией, больше на порядок, чем шансов, что Беларусь захочет присоединиться к войне и поддержать Путина». Еще раз напомню, это мнение Аббаса Галямова.
Ну, в общем, насчет того, что Путин доживает последние дни, мы слышим последние лет 15. Но надо сказать, что министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник, он очень человек лояльный Москве. Он дружит с Лавровым и так далее, и совершенно очевидно, что он может быть одним из тех людей, которого Москва вполне возможно хотела бы видеть вместо иногда несговорчивого, как минимум в прошлом, белорусского батьки во главе этой страны. Но если говорить о других союзниках России в этой войне, то еще одним таким союзником явно является Иран, который только увеличивает сотрудничество с Москвой, несмотря на ее агрессию, и даже зарабатывает на этой агрессии. Ну и это отмечает Владимир Путин. Сегодня он по видеосвязи присутствовал на церемонии подписания российско-иранского соглашения о сотрудничестве по финансированию проекта железной дороги, а Иран в ответ ему предлагает совместную разработку еще 10 нефтегазовых месторождений. Об этом сообщает министр нефти Ирана Джавад Оуджи. И вместе с российским вице-премьером Александром Новаком, который регулярно ездил в Иран и общается очень давно с иранским руководством, они сегодня очень много говорили о разных нефтегазовых проектов. Совершенно очевидно, что Тегеран пытается войти в такой блок, который вокруг России создался. Уже можно об этом говорить. Это Беларусь, Иран, Сирия, еще несколько стран, которые, если не прямо помогают России, то совершенно никаких неудобств не испытывают от общения с ее властями. Вот как ЮАР, например, которая, как мы уже сообщали, отправила в Россию сейчас военную делегацию.
А в то время как Иран, как мы знаем, продолжает поставлять России оружие, Великобритания, которая очень помогает Украине, как мы знаем, последняя ее поддержка была особенно существенной, может оказать помощь другим странам, которые желают поставлять истребители и другую военную технику в Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. То, что мы можем сделать, очевидно, это тренировка и поддержка, опять же, в определенных пределах, потому что у нас нет пилотов F-16, сказал Уоллес на пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос о планах по отправке самолетов в Украину. Мы можем сделать то, что мы делали в течение всего этого времени, то есть дать возможность другим людям помочь Украине, добавил он. Любая страна, которая придет нам и скажет, что хочет доставить танки в Украину, мы поможем в этом процессе, подчеркнул он.
Но надо сказать, что дело с вот этой коалицией по истребителям, о которой мы говорили еще в понедельник, оно не очень двигается, и во всяком случае и Бен Уоллес, и министр обороны Германии Борис Писториус, они говорят, что сами они не собираются передавать Украине истребители. Также министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра сказал, что пока в международных переговорах о возможной поставке F-16 в Украину нет прогресса. Но прогресс есть в международных переговорах по зерновой сделке, которая тоже помогает Украине. Мы помним, что в последние дни Россия изо всех сил шантажировала всех участников этой сделки и вообще всех, что она ее не продлит, но вот продлила. Об этом сегодня официально объявил президент Турции Эрдоган. Он всех там благодарил и Путина за искреннюю поддержку наших усилий в этом процессе. Даже интересно, в чем она выражалась. А также Владимира Зеленского за его конструктивное сотрудничество. В общем, как-то так Эрдогану удалось заключить эту сделку. Скорее всего, он это делал из внутриполитических соображений. Мы знаем, что его ждет второй тур выборов в Турции. И, конечно, такой победитель в дипломатических делах. Как-то это может отразиться на его имидже, но так или иначе довольно важная для Украины вещь продлена, и российский словесный шантаж оказался только словесным, потому что МИД России сегодня подтвердил сообщение Эрдогана. Мария Захарова сказала: мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на 2 месяца Черноморской инициативы. Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Но она сразу напомнила, что у России есть претензии, что все должно быть исправлено. Ну, значит, через 2 месяца еще будут шантажировать дальше.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Как Данила в самом начале сказал, сегодня действительно очень много новостей о репрессиях. Практически каждый день их много, но вот сегодня особенно. Второй Западный окружной военный суд назначил 7 лет колонии активисту движения «Солидарность» Михаилу Кригеру. Об этом сообщает издание «Медиазона». Кригера обвинили в оправдании терроризма и в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия. Гособвинение просило изначально назначить ему 9 лет колонии, окончательный приговор 7. По версии обвинения, Кригер посягал на жизнь сотрудников ФСБ и призывал казнить Владимира Путина через повешение. Поводом для дела, как уточнили соратники активиста, стали посты и комментарии в Фейсбуке. Но сегодня многие цитируют последнее слово Михаила Кригера. Он ни от каких своих слов не отказывается, от своей позиции, и продолжает думать и высказываться о происходящем так, как он и высказывался. И вот сегодня многие отметили, что он даже, находясь за решеткой, вот в этой клетке, что называется, в зале суда, пел песню «Червона Калина» украинскую, которая стала, в общем-то, символом сопротивления в России, потому что очень много случаев, когда людей за нее задерживали или штрафовали. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского по делам о распространении фейков о российской армии. Согласно информации на сайте суда, оба заседания по избранию меры пресечения состоялись еще 27 апреля. Это заметили журналисты «Медиазоны». Ранее об уголовном деле против Роднянского не сообщалось. И отмечается, что аналогичное решение журналисты нашли и в отношении российского режиссера и актера Ивана Вырыпаева. Ну и еще одно сообщение в этой рубрике. Первый протокол о дискредитации армии за фотографию в приложении для спортсменов. Есть такое приложение, довольно популярное для спортсменов, Strava, им пользуются во многих странах. И вот сегодня в Чебоксарах суд оштрафовал на 30 тысяч рублей велосипедиста Олега Князева за фотографию с хэштегом «Нет войне» в этом приложении. На постановление суда обратил внимание проект «Сердитая Чувашия». Решение по протоколу о дискредитации армии вынесли еще 6 апреля. Отмечается, что на аккаунт Князева в этом приложении подписаны всего 63 человека. И, как я уже сказала, это первый такой случай, чтобы в каком-то профильном приложении заметили такую фотографию, возбудили дело и оштрафовали.
На самом деле это еще один признак того, насколько тоталитарной сейчас является власть в России, потому что запугивание страшными сроками за слова, запугивание такими совершенно карательными действиями за какой-то минимум выражения своей позиции – это, конечно, полный признак тоталитарного государства. В общем, закручивание дальнейших гаек, оно, как показывает история, может продолжаться, но недолго. Мы же в нашем подкасте обязательно будем об этом рассказывать. Мы обязательно будем рассказывать о том, как в России сопротивляются политике властей милитаристской и агрессивной, потому что это очень важная часть антивоенных усилий общемировых. Я думаю, что мы, конечно, продолжим рассказывать об этом.
Ну, коротенькое сообщение в конце. Я не могла пройти мимо этого, как и многие другие не могли пройти мимо. Накануне открылся Каннский кинофестиваль, и французская актриса Катрин Денёв прочла стихотворение украинской поэтессы Лесі Українки на открытии этого кинофестиваля. Она прочла его практически без всяких вступительных слов. И после исполнения стихотворения ничего не добавила, как будто оно не нуждается даже в комментариях. Она не первый раз его уже читает, она читала его в эфире французского телевидения в марте, и вот недавно на днях, по-моему, еще раз исполняла, и она сказала, что в эти дни на протяжении всего времени, что продолжается война, она постоянно думает об Украине.
Я к этому только добавлю, что Катрин Дынёв еще является почетным символом нынешнего Каннского фестиваля. Ее портрет в черно-белых тонах на огромном фото расположен над главным залом, где этот фестиваль проходит. Такое бывает в Каннском фестивале. Они выбирают персону, которая олицетворяет кино. Но вот в данном случае Катрин Дынёв олицетворяет не только кино, но и поддержку Украины.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.